я не знаю, конечно, сколько вы на него потратили, но вот так, на взгляд стороннего зрителя, это колоссальный проект, которым заняты десятки операторов, да, масса, да, внутренних сюжетов. То есть он поражает своим масштабом, размахом.
Да, да, это была масштабная история, но, ну да, вот было.
Сколько человек принимали участие в этом проекте примерно?
Я думаю, что порядка 40. Там кто-то больше, кто-то меньше, но очень много людей снимал, очень много было операторов, режиссеров, которые снимали, собственно, вот эти маленькие новеллы про героев, плюс снимали просто жизнь городскую.
Насколько жестко вы им ставили задания? Скажем, вот эти вот параллели между имперсонаторами медведей или врачами, это получилось все случайно? Нет, или вы сказали, именно врачи?
Это, да, концепция, почему? Были выбраны ряд профессий, и снимались люди, просто в фильм вошли не все. Ну, была задача сделать срез общества от высших членов до низшего. И поэтому мы были, у нас от депутатов коррумпированных до беззащитных дворников на улице. Мы пытались всех, ну, все как бы страты общества обснять. И был список таких профессий: таксист, дворник, учитель, тамада, врач.
Понимаю, что это неправильный подход, но зритель, конечно, требует какой-то морали, да, вот он смотрит на сравнение Олега Царева с депутатом Калашниковой, и он ждет, какой-то, что, значит, один лучше, другой хуже, или один такой, другой другой, и морали этой нет.
Ну, это наша проблема, потому что то, что хочет зритель, ему дают коммерческие каналы, коммерческое кино, коммерческие кинотеатры и телепередачи. А нам было интересно сделать все-таки фильм, ну, который нам не скучно. И то, что вот такие моральные какие-то... Ну, так, по-моему, достаточно очень такой лобовой фильм. И, на мой взгляд, он довольно мейнстримовский, что ли. Ну, то есть несложный. Но если и здесь, да, опять нужно что-то еще дополнительно разжевывать, мне кажется... Ну, на фестиваль же ходят люди, которые хотят как-то подумать, сопоставлять сами, а не иметь готовый продукт с готовым потом ответом. То есть задачкой, в которой сразу написан ответ. У нас плохо получаются, наверное, такие штуки пока.
Ну вот что касается понятности, даже я, как, несмотря на то, что я, в общем, политический репортер, некоторые детали сюжета, вот крымские, например, просто вот не понял хронологически, когда это происходило. Это вот захват военной базы или вот
это вот
там...
был референдум. Это, собственно, аннексия происходила тем, что они захватили базы, а потом провели этот как бы референдум. Поэтому хронология, конечно, не главная наша цель, которую мы следуем. Мы следуем там за логикой какой-то, и за энергией, и за психологией, но не за хронологией. Поэтому, конечно, с точки зрения хронологии, там, возможно, какие-то нестыковки, непонимания и возвраты назад от того, что вроде бы уже прошло. Но я, честно говоря, даже не думал. Хронология, она же в новостях, она же была год назад. А сейчас какая, при чем здесь хронология? Мне просто непонятно... Ну, то есть это какой-то, наверное, нестыковка моего понимания или нашего понимания с запросами зрителя. То есть если человек приходит на фестиваль, чтобы посмотреть фильм, чтобы там все было хронологично, я как бы не знаю, тогда да, действительно, это не лучший пример хронологической точности. Это не исторический как бы трактат, где все скрупулезно и достоверно. Тут мы скорее за энергией гоняемся и за отношениями.
Ваше впечатление от энергии украинской революции, она вдохновляет вас или оставляет, по большому счету, равнодушным?
Я желаю Украине всего самого хорошего, и меня эта революция равнодушным не оставляла. Я их очень поддерживаю и желаю им всяческие победы и пути в сторону демократического свободного государства. Им будет тяжело, им будут очень мешать, но я думаю, что дай бог, чтобы у них что-то получилось, потому что у России не получается пока ничего.
Крым отобрали.
Ну и что это? Кому от этого радость? Это такой просто IQ-тест. Радуешься ли ты, что Крым отобрали? Не более того. Я думаю, что в России она как погружается в какой-то мрак. Мрак и ужас, к сожалению.
И вы думаете, что большая война неизбежна, что это перемирие минское временно?
Я думаю, что главное оружие в 21 веке – это экономическое, а не огнестрельное. Но России нужна война как мобилизационный фактор, я боюсь. То есть это просто холодный расчет подонков. Потому что договор раньше, что ешьте колбасу, а мы будем делать все, что надо со страной, он истек, упали цены на нефть. наложены санкции, и чтобы держать народ вот в этом покорном, ослепленном, задурманенном состоянии, нужны другие инструменты. Но они уже давно были изобретены и с успехом использованы в прошлом веке. Особенно страшно это Вторая мировая война. Поэтому я боюсь, что будет нарастать шовинизм, будет нарастать изоляционизм, будет нарастать этот милитаризм. И Россия движется в сторону Северной Кореи сейчас, потому что это такими инструментами власть будет сохраняться у тех, кто ее сейчас захватил. А это следующий способ удержания власти. Он менее вегетарианский, более жестокий, но другого способа у них нет, мне кажется.
Сейчас главное оружие даже не экономика, а картинка, телевизионная картинка.
Пропаганда,
собственно,
экономика, да.
Ну вот тут тоже, чем вы занимаетесь, делаете картинку, да, только без пропаганды, без средств донесения до миллионов зрителей.
Но если у нас оценивать экономических нет инструментов, то, что мы делаем, если это там считать не пропагандой, хотя разные тоже на этот счет нас обвиняют в контрпропаганде, но мне кажется, все-таки это не так. Я же как раз и говорю, что экономика стоит над пропагандой, потому что у нас нет экономических возможностей даже закончить этот фильм, не то чтобы его показывать. А дальше в России будет цензура, этот фильм будет нельзя показывать. Ну, а в мире, ну вот на фестивалях. Этот фильм важно, мне кажется, смотреть в Украине и в России. Но боюсь, что и там его не захотят смотреть. На Украине не захотят, потому что там тоже же истерия, и тоже же война, и тоже пропаганда своего рода. И боюсь, что им не нужны фильмы, говорящие о том, что нам делить нечего, что есть люди, которые за мир, что есть, что братские мы люди. У них другая, как бы, сейчас мобилизационная такая, ну, ситуация. Не думаю, что этого захотят. Ну, а в России, соответственно, тоже это не в тренде. Поэтому, в общем, как-то я пессимистично разрисовал. Посмотрим.
Ну, так и есть. Вы одобряете вот эти вот законы, принятые в Украине, о запрете трансляции российских фильмов, телепрограмм, а даже вообще любого кино, снятого после 1 января 2014 года?
Ну, это перегиб, конечно, потому что есть... Это не значит, что любой фильм, снятый после января 2014 года, это пропаганда путинской власти. Там совершенно есть разное кино, и документальное, и игровое. Ну, конечно, это перегиб, и я его... Ну, я сожалею, что это так. Но перегиб, я понимаю его причины, я понимаю эту боль и эту, как бы, желание всячески отгрести, отдалиться, не иметь никакого дела с Россией, с нынешней Россией, точнее, с нынешним российским менеджментом, который узурпировал власть и обкрадывает не только свой народ, но и лезет подлыми, лживыми какими-то инструментами в чужое государство. Все эти бурятские танкисты, все это, ну, это же какой-то просто стыд.
А вы снимали «Донбасс пристально» или, может быть, будете снимать?
Я нет, сам физически не снимал. Дело в том, что это проект, который, ну, как бы, открыт для любых людей, которые снимают сами по себе. Проект «Реальность», он так устроен был, что это народные новости. Ты сними новость, мы поможем тебе смонтировать, или можешь ее монтировать сам. Поэтому со стороны Донбасса нет, я не... Со стороны именно вооруженных сил Украины там какие-то ребята что-то иногда снимали. А со стороны ополченцев, или как их назвать, сепаратистов, я не припомню. Но я на самом деле сейчас не очень, ну, как бы, много этим занимаюсь. У меня там другие проекты, и это... Я не совсем компетентен в этом вопросе.
То есть первая часть кончается захватом Крыма, да? Дальше не идет хронологически.
Да. Ну, там вот последний эпизод, это уже война на Донбассе, когда там контузило какого-то украинского военного, а в целом нет. В целом мы просто снимать перестали этот проект, он полностью иссяк экономически.
То есть это было связано с сменой редакции «Ленты.ру»?
Да, это связано с закрытием «Ленты» было. И «Вести УА», агентство, которое работало со стороны Киева, с «Лентой» сотрудничало, его тоже разогнали, ну, потому что оно было прокремлевским от партии регионов. Ну, соответственно, это возник форс-мажор, и сайт этот не состоялся, но мы вот пытаемся сделать хотя бы фильм.